Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 5-7, глава 15, текст 1 и 2. Синарада увача, карманишта двиджах кечит, тапоништа нрипапаре, свадьяенье правачане, кечанагьяна-йогайо, Гьянанистая деяни, кавьянанантья мичата, дайвичата табхавесья, итаребьо ятхартха. Перевод первого и второго стиха. Первый стих. Синарада увача карманишта. Та двиджакичи тапониста нрипапаре свадьяенье правачане кечана гьяна йога йог. Нарада Муни продолжал: «Дорогой царь, одни браманы необычайно привязаны к кармической деятельности, других влечет к аскетическим подвигам. Среди браманов есть такие, кто изучает ведические писания, и кто-то, их совсем немного, пытается обрести знания и практикует ту или иную систему йоги, в частности бхакти-йогу. Гьянаништая деяни, кавьяньянантья мичата, дайвичата табхависят, итаребьо ятхартатаха». Человек, который желает освобождения для своих предков или для самого себя, должен давать милостыню браманам, идущим путем безличного манизма, гьянаништам. Если таковых нет, то можно дать милостыню браману, привязанному к обрядовой деятельности, карма-канды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует два пути освобождения от материального рабства. К первому из них относятся гьяна-канда и карма-канда, а ко второму – упасана-канда. Вайшнавы никогда не стремятся слиться со Всевышним. Наоборот, они всегда хотят быть в подчинении у Господа и служить Ему с любовью. В этом стихе слова «анантьям ичхата» указывают на тех, кто хочет освободиться от материального рабства, то есть слиться с Господом. Но преданные, которые жаждут личного общения с Господом, не желают заниматься карма-кандой и гьяна-кандой, поскольку чистое преданное служение выше карма-канды и гьяна-канды. «Аньябилавшитасуньям гьяна-карма-дянавритам». В чистом преданном служении нет ни малейшей примеси гьяны или кармы. Поэтому, когда вайшнавы раздают милостыню, им не надо искать браманов, идущих путем гьяна-канды или карма-канды. Идеальный пример того, как нужно поступать в подобных случаях, показал Адвайта Гошань, который, совершив по своему отцу обряд Шрады, поминовение, первым накормил Харидаса Такура. Хотя все знали, что Харидас родился не в браманской, а в мусульманской семье и не интересовался ни гьяна-кандой, ни карма-кандой. Таким образом, милостыню нужно давать лучшим из трансценденталистов, преданным, ибо в шастрах сказано: «Муктанам аписиданам нараяна параянага, судур лабах прашантатма катишвапимаха муне». О великий мудрец, среди миллионов освобожденных душ, в совершенстве постигших науку освобождения, едва ли найдется один человек, который предан Господу Нараяне, Кришне. Такие преданные, обретшие полное умиротворение, чрезвычайно редки. Вайшнавы занимают более высокое положение, чем гьяни, поэтому Адвайта Ачарья среди всех остальных отдал предпочтение Харидасу Такуру, ибо сам Верховный Господь говорит: «Наме бхактас чатурведи, мад бхакта швапачах приях, тасмайдеям тато грахьям, сачапуджьо ядхахьям». Даже знаток санскрита, глубоко изучивший ведические писания, не считается моим преданным, если он не возвысился до чистого преданного служения. С другой стороны, человек, родившийся в семье собакоедов, очень дорог мне, если он чистый преданный, свободный от стремлений наслаждаться ритуальной деятельностью или умозрительным философствованием. Такому человеку следует оказывать всевозможные почести и принимать от него любые дары. Поистине такой преданный достоин тому, чтобы ему поклонялись, как мне самому. Стало быть, преданный, даже если он родился не в браманской семье, благодаря своей преданности Господу, превосходит любых браманов, будь они карма-канди или гьяна-канди. В этой связи стоит упомянуть, что среди браманов, которые живут во Вриндаване и следуют путем карма-канды или гьяна-канды, есть такие, кто отказывается посещать наш храм считая его ангрези мандиром, англиканским. Однако мы, следуя наставлениям шастр, по примеру Адвайта Ачарьи, раздаем просад преданным, независимо от того, где они родились, в Индии, в Европе, в Америке. Как учат шастры, вместо того, чтобы кормить многочисленных браманов, приверженцев карма-канды и гьяна-канды, лучше накормить одного чистого вайшнава, независимо от того, где он родился. Подтверждением тому есть Бхагавад-гите. «Апичет судурачаро баджате мамананья бхаг». Садурева самантавях самьяк вьявастито хисаха. Если тот, кто занимается преданным служением, совершает даже самые неблаговидные поступки, его все равно следует считать праведником, ибо он стоит на верном пути. Таким образом, неважно, родился преданный в браманской семье или в какой-то другой, любой, кто предан Кришне, безраздельно предан Кришне, является саду. Мы начали сегодня с вами последнюю главу седьмой песни Шримад-Бхагаватам. Вся седьмая песня Шримад-Бхагаватам озаглавлена «Наука о Боге». Во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что Шримад-Бхагаватам имеет дело с 10 предметами. «Атрасарга висаргасья», «Станам пошанам утая», «Манвантареша нукатха», «Виродам муктира ашрая». 10 тем разбираются в Шримад-Бхагаватам в соответствии с определенным порядком, и все 9 предыдущих нужны для того, чтобы человек понял последнюю, ашрая, у кого следует принимать прибежище и кто является Богом. Все остальное нужно только для того, чтобы человек в конце концов понял ашрую, кто есть прибежище всего этого мира. И 7-я песня описывает Ишану Катху, или как переводит Шрила Прабхупада, «Науку о Боге». И во второй песне Шримад-Бхагаватам, где объясняются эти темы, говорится, что наука о Боге – это наука о воплощениях Бога, рассказы о Боге, когда Бог приходит сюда в виде различных аватар, и о Его преданных. И в конечном счете суть этой науки – понять, каким образом Бог и Его воля спасают людей. Смысл науки о Боге заключается в том, чтобы мы поняли, каким образом действует спасительная милость Господа, каким образом Он действует через Своих преданных, каким образом Он приходит Сам для того, чтобы вытащить нас отсюда, для того, чтобы нас, прилипших к этому материальному миру, оторвать отсюда. В сущности, наука или понимание Бога – это понимание Его милости. Самое главное качество Бога – это качество милости. И качество милости по отношению к нам проявляется одним единственным способом – как нас Бог спасает, как нас Бог пытается отодрать от этого мира. Я когда давал лекцию во Вриндаване, приводил пример, что летом там, во Вриндаване, я в тот день ездил в Гопи Парандани Прабху, он живет на Говардхане, у него коровы. И там, где коровы летом, там очень много мух. И мухи жужжали. Вот. И когда я говорил о материальном мире вечером, я вспомнил про этих мух. Все знают, как ловят мух. Есть такие липучки. Такие большие липучие ленты. И мухи, которые жужжат, так или иначе, там есть что-то сладкое в этих липучках, они прилипают туда, и раз прилипнув, уже не могут отодраться. Так, и мы подобны этим мухам. А материальный мир подобен большой липучке. Такая большая липучая лента. И мы летали-летали, жужжали. И приземлились. И сидим на этой липучей ленте. Невозможно нас оторвать оттуда. Муху оттуда невозможно отскрести. Потому что она любит липучку. И мы любим эту липучую ленту материального мира. И выдрать нас отсюда очень трудно. Потому что мы привязаны к этому миру миллионам связей, миллионов нитей. А эти миллионы нитей, миллионы привязанностей связывают нас с материальным миром, с материальным телом. В любом месте человек может наслаждаться. И поэтому в сущности понять науку о Боге. Что есть наука о Боге? Наука о Боге – это понимание того, как Бог спасает нас. Как Он берет и подходит к этой липучей ленте и смотрит на нас и думает, ну что, сидите, прилипли. И Сам приходит сюда, на эту липучку, чтобы отодрать нас. Как бы больно это ни было, с каким бы трудом ни происходил этот процесс, с какой бы болью все это ни происходило. И если мы посмотрим седьмую песню Шримад-Бхагаватам, а так как мы подошли к самому концу седьмой песни Шримад-Бхагаватам, то имеет смысл обратиться немного назад и посмотреть, о чем рассказывает нам эта седьмая песня. То здесь сначала объясняется, каким образом Нарисимхадев спас своего преданного Прохлады, как его преданный молился Богу, и как эта спасительная милость Господа проявилась в том, что он сам пришел. Потому что есть люди, которые говорят, что Бог не может прийти, что Бог не приходит сюда. В крайнем случае, он посылает своего сына. Но если Бог – это милость, то почему он не может прийти сюда? Кто-то говорит, зачем? И правильно, ему нечего здесь делать, но для того, чтобы спасти своего преданного, в сердце которого горит это желание. Не хочу больше на липучке сидеть. Хочу летать, летать хочу. Насиделся. Хочу обратно к тебе. Как, я сегодня буду цитировать замечательную книгу, мне ее подарили. Книга называется «Дети пишут Богу». Один писатель, он задал задание там, детям, напишите, что вы хотите Богу написать. Какое у вас желание есть? И дети писали, каждый что мог, что хотел. И одна девочка написала, «Господи, хочу крылышки». В сущности, мы все в этом состоянии находимся. Мы хотим крылышки, нам хочется летать. «Господи, летать хочу, летать». Но вместо этого материальные желания тянут нас вниз, и мы бродим в этой липучке материальных желаний, не можем подняться от нее. Но Кришна приходит сам, чтобы дать нам эти крылья, для того, чтобы спасти нас. И сначала седьмая песня объясняет, каким образом чудом Нарисимхадев появился, для того, чтобы спасти Прохлада. Но иногда, к сожалению, когда речь заходит о спасении, когда люди начинают думать о том, что Бог меня должен спасти, то сразу же, как он меня спасет? Чудо, 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 чудо. Сейчас он, пух! Боженька, соверши чудо, избавь меня от всех грехов сразу, поскорее. Люди рассчитывают, уповают на чудо. В конце концов, всемогущий ты или нет? Если ты всемогущий, освободи меня. Но Господь специально далеко не всегда совершает чудо. В каких-то исключительных случаях, когда человек готов к чуду, он совершает чудо. Но к чуду нужно готовиться. В других случаях он посылает своих преданных. И преданные объясняют, они, как правило, не совершают чудо. Преданные приходят сюда не для того, чтобы совершить чудо. Как Шрила Прабхупада, он очень смеялся над этим. Он говорил, чудеса для дураков. Чудеса нужны дуракам. Ну, и так как мы все дураки, то нам всем нужны чудеса. И мы все думаем, чудо, чудо хочу. Как один мальчик тут пишет, боженька, пожалуйста, потихоньку покажи мне хотя бы одного ангела, чтобы я поверил в тебя. Но Кришна приходит в образе своих преданных или посылает сюда своих преданных, которые совершают гораздо большее чудо. Они дают человеку путь, идя которым человек может избавиться от этих материальных привязанностей. И вторая часть седьмой песни, что очень важно, это наука о Боге. И во второй части – Ишанукатха. И в этой Ишанукатха, то есть рассказы о Кришне, вся вторая часть посвящена чему? Варнашраме. Нарада Муни объясняет Юдхиштхире. Ты должен делать это, ты не должен делать того. Семейный человек живет таким образом, идеальная жена живет таким образом, что их уже больше не осталось. В принципе. И, скорее всего, никогда не будет. Саньяси должен жить так, брамачари должен жить по-другому. И так далее. Он объясняет здесь обязанности. Потому что, в конце концов, когда человек исполняет свои обязанности, это очень важный момент. Иногда люди не понимают этого, не понимают, до какой степени важно понять, кто я такой и какие обязанности соответствуют моей природе, моему положению. Потому что, когда человек исполняет свои обязанности, как объясняет Кришна в Бхагавад-гите, «Шреях свадарма вигунан, парадарма сванустита», лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие, потому что, исполняя свои обязанности, папа килбишах, человек не совершает греха. Это удивительная вещь, над которой следует подумать. Когда человек занимает правильное положение, когда он исполняет свои обязанности в соответствии со своей психофизической структурой, своей психофизической организацией и природой, приспособленной к нему, если Васья – Васья, и не пытается изображать из себя брахмана, не пытается исполнять обязанности брахмана, если кшатрий – кшатрий, и при этом настоящий кшатрий, а не пытается как-то по ходу заработать еще где-то там, как Васья. Между прочим, если шудра – шудра, и он служит, то что бы он ни делал, если он делает это правильно в соответствии с теми обязанностями, которые предписывает Священное Писание, обязанности – это не что иное, как качество, как обязанность шудры быть честным. Так, единственная проблема шудры в том, что все шудры – обманщики. Да, правильно? Калау шудра самбава. Все векали родились шудрами. Все шудры – обманщики. И, соответственно, если шудра пытается быть честным, и честным значит просто честно служит, то в конечном счете он не совершает греха. Папа Килбиша. Его грехи уничтожаются. И мы видим на практике, на своем опыте, на примере других людей. Стоит человеку занять не свое положение, не свое место, он начинает совершать грехи. Он начинает действовать неправильно. И так как он действует неправильно, он еще больше запутывается. Великие преданные приходят и объясняют, что каждый человек должен делать, чтобы таким образом помочь человеку освободиться. И человеку очень трудно иногда бывает, особенно в нашем хаотическом обществе, где никто не знает, кто он, что он, там, кто он, брахмачари, грихаста, ванапраста, саньяси, там он становится грихастой и думает, на самом деле я брахмачари хочу быть, и бросает свою семью, и так далее. Когда люди перестают исполнять свои обязанности, соответствующие их природе, они сразу же совершают грехи, они сразу же создают проблемы для других. Сразу же, как пример из шастр, из Махабхараты, Дроначарья, великий брахман. Стоило этому великому брахману начать сражаться, брахман должен учить. Он может учить сражаться, но он сам не должен сражаться. Когда он стал сражаться, он сразу же нарушил кодекс кшатриев, он вошел в раж, так вышел из себя и стал применять оружие божественное по отношению к простым смертным. И из-за этого он погиб. Сразу же человек забывает себя, если он начинает заниматься не своим делом. Поэтому здесь Нарада Муни очень тщательно объясняет, пойми, кто ты, и постарайся объяснить, постарайся сделать то, что ты должен делать, и не пытайся подражать кому-то другому. Потому что от того, что ты будешь заниматься своими обязанностями, будет хорошо тебе и всем остальным. Вот. И здесь, в этой главе, он завершает, опять же, свое описание с того, что он объясняет, кто такие брахманы и какие категории брахманов есть. Потому что, в конце концов, брахманы являются лидерами общества. И брахманы-домохозяева, в частности, они делятся на различные категории. Человек очень хорошо должен понять, кто есть настоящий брахман. Потому что одна из обязанностей человека – это давать пожертвования, в частности, брахманам. Так, это одна из основных обязанностей человека, особенно домохозяина, кормить брахманов. И здесь объясняется, кого нужно кормить. Что есть брахманы и есть брахманы. И брахман брахману рознь. И что нужно найти того брахмана, который анантия ичхата, который хочет обрести бесконечность, который не удовлетворяется тем, что он просто занимается какими-то жертвоприношениями и идет путем кармаканды. Сначала нужно кормить его. Если он сыт, то все остальные тоже будут сыты. Так, если нет его, говорится в этом стихе, то найдите другого брахмана, который кармакандой занимается, накормите его. На худой конец накормите брахмана, который ничем не занимается. Просто у него брахманский шнур висит. Но еще лучше, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии, накормить вайшнава. И не просто вайшнава, а чистого вайшнава. Потому что если вы накормите чистого вайшнава, который есть прашантатма, который полностью удовлетворен, его кормить легко, потому что он полностью удовлетворен. Так? У него нет никаких материальных желаний. Но Шрила Прабхупада объясняет, если вы найдете человека, у которого нет корысти, пожертвование принесет вам максимальное благо. Пожертвования, как объясняет Кришна, это тоже наука определенная. Давать пожертвования разным людям. В зависимости от того, как человек использует эти деньги, вы получите больше или меньшее благо. И если вы даете пожертвование человеку абсолютно бескорыстному, то благо для вас будет максимальным. Потому что Амбариш Прабху очень хорошо объяснил это. Он сказал, что куда вы жертвуете, о том вы и думаете. Куда вы вкладываете деньги, об этом вы будете думать. Если вы вкладываете деньги в акции, о чем вы будете думать? Об акциях постоянно. Если вы вкладываете деньги в недвижимость, о чем вы будете думать? О недвижимости. Если вы вкладываете деньги в Кришну, о чем вы будете думать? О Кришне. И если человек дает деньги пожертвованиям, если он дает деньги чистому человеку, он будет о нем думать. И таким образом это будет, в конце концов, приносить ему благо. Это один очень важный принцип ведической философии. Научить человека отдавать. И не просто отдавать, а отдавать правильно, правильным образом отдавать. Как в Бхагавадгите Кришна говорит, что человек, который отдает и при этом думает, а что мне будет взамен? Который отдает, и при этом у него внутри все... Бери! И беги скорее, пока я не догнал тебя. Который с жадностью отдает. Это пожертвование, но в гуне страсти. Отдавать нужно, не ожидая результата. Отдавать нужно. Это тоже особая наука. И в конце концов, это самое трудное. Человека нужно научить отдавать. Человек с рождения знает, как брать. Так? Это хватательный рефлекс. Так? Пух. Все, что вижу, все беру, все мое. Но человека нужно учить отдавать. И это не так просто отдавать, потому что отдавать нужно с чистым сердцем, отдавать нужно с радостью. Как в этот раз в Индии, одно из самых сильных впечатлений у меня было, когда мы пришли в одну браманскую семью, приехали в некий город в Керале, в Южной Индии, где не было храма, не было вайшнавов, и был храм Шивы. Так, и мы пришли туда, и там были какие-то браманы, и мы спросили, можно у вас там поесть? Так, потому что, ну, мы вайшнавы, вайшнавам нужно милостыню просить. Мы пришли милостыню просить. И в ведической культуре есть очень важный принцип «Атитхи Бхагаван». «Атитхи» буквально значит «Атитхи». Титхи значит время. А титхи – это тот, кто не вовремя приходит. Это гость. Так? Гость, он... Если мы ожидаем гостя, если мы пригласили гостя, это не гость. Так как в России есть поговорка «незваный гость хуже татарина». Так? Некоторые говорят, незваный гость лучше татарина. В общем, у них там есть соревнования, кто хуже. Татарин или незваный гость. Но в Индии поговорка «Атитхи Бхагаван», «незваный гость Бхагаван», «сам Бог». Если человек приходит без приглашения, это значит, сам Бог к нам пришел. И то, как мы отнесемся к нему, от того, как мы отнесемся к нему, это выдает наше отношение к Богу. Так, чувствуете разницу культур? Незваный гость хуже татарина или незваный гость «Атитхи Бхагаван». Мы пришли в этот храм Шивы, так, и мы, вайшнавы, гордые собой, мы думаем, а, шиваиты, там, ну, браманы, ну, знаем мы этих браманов. Мы приучены или научены горьким опытом Северной Индии, которая полностью разрушена, культура, которая в значительной степени разрушена. Я как-то очень с большой настороженностью ждал, чем же все это кончится. Так, я знал, что нужно будет деньги платить там какие-то или еще что-то, милостыни будут просить браманы эти, знаем мы этих браманов. Это одно из самых сильных впечатлений, которое у меня осталось от этой Индии. Браман, который служил, был из высшей касты. Намбудри браманы, в соответствии с преданием, когда Парашурама убил кшатриев, чтобы искупить свой грех, он отдал все, что у него было. Все, включая свою хижину, свои земли, и в результате ему негде жить стало, так, потому что он все отдал. Поэтому он пришел на берег моря, кинул свою секиру, свой топор, и сказал, вот там, где топор упадет, ты, пожалуйста, океан, дай мне эту землю, потому что у меня ничего нет, мне нужно где-то жить. И океан отступил, и в результате появилась Керала, и к нему пришли браманы, и Парашурама завещал им. В незапамятные времена пришли к нему, и он сказал, что я даю вам землю, в которой вам не нужно будет ни о чем беспокоиться. Все будет расти само. Ваше дело только защищать дарму. И таким образом появился род этих намбудри браманов, которые ведут свое начало от самого Парашурама, самая высшая каста керальских браманов. Мы пришли к этим браманам, и мы знаем, браманы плохие, они все непонятно какие, деградировавшие, Калау Шудра Самбава, в век Кали все шудры. Так, и запрограммированный соответствующим образом, мой товарищ, он, соответственно, индус, и он меня вел, и я с очень большой настороженностью ждал, чем все кончится. Значит, этот браман провел нас по всему храму, объяснил, все рассказал, потом он повел нас к себе домой. Когда мы пришли домой, первым делом он омыл наши ноги, так, сам, со всей своей семьей. Какие-то млечхи пришли, непонятно откуда. Но в шафрановой одежде. Он омыл ноги мне, там, Ананда Говинда со мной был, омыл ему, как он не сопротивлялся, не прятал свои ноги, мы омыли ноги. Вот. Потом нас усадили, и пуджу нам стали делать. Атити Бхагаван, нам поднесли лампаду, благовоние. Он созвал всю семью свою. Так, отец старый его пришел, его сын старший пришел, его брат пришел, они все живут вместе. Все они в Дандавате перед нами расстелились. Мантры прочитали там. Я уж не знал, куда деваться вообще. Потом нас усадили. Вся семья стала нас кормить. Они стали носить одно блюдо за другим, третьим, четвертым. Там периодически пуджу кто-то проводил, мантры читал, в дандаватах кланялся. Я уже запутался всем этим сложным ритуалом. Я не знал вообще, я чувствовал себя идиотом полным. Вот, там какое-то блюдо следовало за блюдом, один банан за другим бананом. Там Керала — это место банана, все бананы разные, там 20 разновидностей бананов, блюд из бананов. Все блюда приготовлены из того, что выращено на их собственном дворе, никто этого не касался. Так. Но внутри жила такая подлая мысль: интересно, сколько с нас за этот сервис возьмут? Думаешь, ну не могут они просто так это делать. Ну наверняка чего-то хотят сами. Потом, ладно, закончили мы еду, там руки нам омыли, ноги омыли опять, пуджу опять сделали, в Дандавате опять поклонились, мантры опять прочитали, усадили. Этот старший браман, который нас пригласил, вышел и каждому из нас по 101 рупии в руку вручил. Когда это случилось, я сквозь землю готов был провалиться. Так, я не знал вообще, что делать с этой 101 рупией, которую мне дали. Вот. И после этого они опять в Дандават упали, опять мантры прочитали. И мой товарищ Сарвайшвари Прабху, с которым я путешествовал, он мне стал объяснять, он стал говорить, что эти люди, у них для того, чтобы принимать гостей, у них время всегда найдется. У них никогда не будет, они никогда не будут спешить. И правда, никто не спешил, никуда не бежал, не говорил, у нас дела там, поешьте поскорее, убирайтесь отсюда. Так. Атити Бхагаван. Когда человек приходит в дом, мы должны принять его как самого Бога. Потому что все то, что мы делаем здесь, в конечном счете, мы учимся обращаться с Богом. Так. В конце концов, цель человека в том, чтобы научиться к Богу обращаться, правильно. Сейчас с нашей культурой с вами, с нашей корыстью и со всем остальным мы никогда не сможем к нему вернуться. Как здесь Шрила Прабхупада подчеркивает, что в конечном счете «Аньябилаша это шуньям, гьяна карма дянавритам». Чтобы человек мог попасть к Богу, есть одно маленькое условие, простое, маленькое. В его сердце не должно остаться ни одного материального желания. Это пустяк, ерунда. Анья абилаш это шуньям. Шуньям. Шуньям значит ноль. Пустота. И все. Единственное, что у меня должно быть в сердце, это желание быть вместе с Богом. Так, теперь это очень сложно. Для того, чтобы человек дошел до такого способа, до такого состояния, нужно пройти долгий путь, чтобы сердце постепенно-постепенно очистилось, чтобы одно за другим материальные желания ушли. Обычно люди обращаются к Богу с материальными желаниями. Редко где людям дается этот идеал, то, что в конечном счете, чтобы я оказался с Богом, чтобы я действительно мог общаться с Богом, увидел Бога, сердце мое должно быть абсолютно чистым. Редко где объясняется, что в конце концов чистота заключается в том, что у меня не остается вообще ни одного материального желания. И как трудно это, как трудно расставаться с материальными желаниями. Как один мальчик в этой книге пишет: «Боженька, когда я тебя в первый раз увижу, я тебя ни о чем не попрошу. И ты подумаешь, какой скромный мальчик, и подаришь мне Мерседес». Иногда преданный тоже думает: «Кришночка, я тебя ни о чем не прошу, но ты, пожалуйста, обрати внимание». Потому что легко сказать, никаких желаний материальных, трудно сделать. Кришна знает на самом деле, что реально есть в нашем сердце. На поверхности мы можем декларировать что-то. Так, «Анья билаши ташвиньям, яна карма, яна вритам», так. Кришна-то он в сердце находится, его не обманешь. Как объясняет Шрила Прабхупада, Кришна, он чувствует аромат материальных желаний, зловоние. Он находится в сердце, и подобно тому, как человек на расстоянии чувствует аромат, исходящий от цветка, Кришна чувствует это желание, исходящее от души. Душа, она даже если она не говорит что-то, даже если она поставлена в какие-то рамки, в которых ей не велено материальные желания проявлять, она все равно изнутри, внутри у нее есть это желание. Кришна чувствует. И Кришна, в конце концов, он исполняет все желания. В конце концов, Кришна привык к тому, что у него все просят чего-то, все какие-то желания задают. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я был всегда молодым, никогда не умер». Или еще что-то такое. Там одна девочка пишет: «Сделай так, чтобы в следующей жизни я родилась мальчиком в Париже». Задача Кришны – слышать все эти желания и выполнять их. Но в конце концов он ждет, когда же ко мне кто-то обратится чисто, ради меня самого, когда у кого-то любовь появится. Как там в Керале, есть замечательный храм Гуру-Вайер. На самом деле удивительный храм. И Гуру-Вайер, Апан, божество Гуру-Вайер, знаменито тем, что он очень щедро и не задумываясь исполняет любые материальные желания. Он исцеляет людей сотнями. Люди дают какой-нибудь обед, приходят туда, как там есть такие весы большие. Человек садится на одну чашу весов, а на другую чашу весов там навешивают каких-нибудь кокосовых орехов, благо они тяжелые, и он отдает все Кришне. Так и Кришна он принимает все от своих преданных. И он исполняет их материальные желания все. Его задача в том, чтобы так или иначе совместить, потому что представьте себе, сколько одновременно запросов к нему поступает. Все нужно исполнить. Там рассказывает такую историю замечательную про одного намбудри брамана, который очень сильно заболел. Он состарился, и в какой-то момент его парализовало. И ноги его перестали ходить, и слуги его, так как он был очень богатый, стали носить его на носилках. И жизнь его превратилась в ад. Он не мог ходить, его носили на носилках. И он скупой был. Скупой был браман. И он подумал, нужно что-то отдать Гуру-Вайер, так, но жалко. И в какой-то момент он дал обет. Он сказал: «Дорогой Гуру-Вайер, Апан, отныне я буду по одной монетке каждый день тебе откладывать. Ну и не так жалко будет, потому что, ну как бы, одну монетку сегодня в копилочку, а потом тебе через 2 месяца всю копилку принесу, сразу бери, забирай. Но условие такое, чтобы ты меня вылечил». Ну, дал он ему обед по одной монетке каждый день, ему легче стало тоже на сердце, и в принципе не так сложно, потому что, ну, по одной монетке в день там откладываешь. Когда сразу много отдавать, очень тяжело. Но по одной монетке легче. И он стал откладывать, 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 и там копилка все тяжелее и тяжелее становилась. И ему все жальче и жальче туда было, он дни уже считал, когда же, сколько можно откладывать. В конце концов накопил сумму эту необходимую, которую нужно отдать. И пошел, отправился к Гуру-Вайеру. И перед храмом Гуру-Вайера есть большой пруд. И считается, что по всем правилам нужно сначала окунуться в этой Рудра-Тиртхи. Это то самое озеро, в котором прачеты в свое время совершали аскезу. То самое озеро, подле которого они встретили Господа Шиву. И это Тиртха, озеро называется Рудра-Тиртха. И этот браман, он спустился для того, чтобы омыться, его снесли там на носилках. Тем временем одновременно к Гуру Вайер стал приходить другой человек. Его преданный, он был преданный, но очень нищий. И этот преданный говорил: дай денег, денег хочу. Его жена посылала. Он сам не хотел, но жена говорила: ну сколько можно, в конце концов, у других мужья как мужья, у меня какой-то ненормальный. Все время молится, деньги в дом не приносит. Нам нужно дочку замуж отдавать, и это значит расходы большие. Принеси деньги. И в конце концов этот несчастный человек пришел и сказал: не сам, но волю и пославшей меня жены, умоляю тебя, дай мне денег. Ну невозможно, заела, запилила старуха. Дочку нужно замуж отдавать, денег дай. Не хотел у тебя этого просить, не нужно мне этого, но дай мне денег. И в этот момент, когда он молился, Гуру Вайер, вдруг он услышал отчетливо внутри, в уме своем, голос. Голос сказал: укради. Он подумал, он пытался отмахнуться, он подумал: ну не может такого быть, не может этого быть. А голос повторял: укради, укради. Так, он стал молиться и говорит: что за греховные мысли приходят мне в голову, нельзя же, не могу, я не имею. Голос повторял: укради, укради. Он вышел из храма, и тут это Рудра Тиртха, и он увидел эту сцену, значит, этот человек, которого парализовало, его там окунают, а кошелек, который он накопил, туго набитый деньгами, лежит на верхней ступеньке этого пруда, и голос изнутри говорит: укради, видишь, укради, бери, бери, бери и беги, бери и беги. Он не знает, что делать, но изнутри Кришна заставляет. И он стал молиться, говорит: прости меня, Господи, не по своей воле, только потому что он помолился, подбежал к этому кошельку, схватил его и давай удирать. Браман этот, представляете, что с ним случилось? Он копил, 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 так, откладывал, 2 месяца копил, так, чтобы Гуру Вайер поднести, пришел, чтобы излечиться. И тут какой-то этот самый шустрый нашелся. Да? Он от переживаний вообще выскочил из этого пруда и помчался за ним изо всех сил. Кричал: эй, погоди, это Богу принадлежит. Он говорит: я знаю, это ему принадлежит. Но он мне сказал, не смог догнать, пришел Гуру Вайер и сказал: нечестно так, я копил тебе этот, украл, ты же сам все это устроил. Он говорит: да, устроил, а почему нечестно-то? Ты теперь бегаешь, бегаешь. Я твою молитву исполнил, его молитву исполнил, все справедливо. Он хотел денег, он получил. Ты хотел излечиться, ты излечился. Но в конце концов Кришна хочет, чтобы к нему кто-то просто так обратился, с чистым сердцем. И это самый высший идеал. На самом деле идеал, который есть тут, самый высший. Мы ни в коем случае не должны идти на компромиссы с этим идеалом. В конце концов, религия, как говорится в первой песне Шримад-Бхагаватам, что истинная религия, которая приносит удовлетворение человеку, только одна. Это бхакти ратхокшаджи, агайтуки апратихата. Когда человек агайтуки, у него нет никаких корыстных мотивов внутри. Я протихота, постоянное сердце, он просто служит Кришне. И тогда апичетсу дарачаро баджатэмам ананья бак. Такой человек, как объясняется в Ведах, и в Бхактисандарбе Джива Госвами цитирует стих из Гаруда Пураны, где он говорит, что из сотен и сотен браманов, так как стих говорит о том, кто такие браманы, и о категориях браманов, из тысяч браманов, сахасрабьях. Из тысяч браманов тот, кто может совершать жертвоприношение хорошо, самый лучший. Их мало, потому что жертвоприношение значит, я отдаю. Но при этом я думаю, что я получу взамен. Но тем не менее я отдаю, я учусь отдавать. Дальше он говорит, из тысяч таких людей, из тысяч браманов, которые в совершенстве освоили эту науку жертвоприношения и знают, каким образом идти этим путем, с которого получается, начинается человеческий путь. Человеческий путь начинается с жертвы. Жертва стоит в начале человеческого пути, человеческий путь основан на жертве. И из тысяч людей, которые освоили науку жертвоприношения, едва ли один
знает веданту, знает цель вед, который заключается в том, чтобы выйти из этого ограниченного мира и достичь этого ананти-ичхата, как говорится здесь в этом стихе, достичь бесконечного мира, достичь духовного мира, духа. И из тысяч таких людей этот самый лучший, который знает веданту, веданта-вид. Так. И дальше там говорится, что из миллионов таких людей, коти, до этого было сахасрабьях, катишв, из коти, миллионов таких людей, которые знают цель вед, едва ли один по-настоящему поклоняется Вишну, является вайшнавом. А из миллионов вайшнавов, едва ли один экантата, едва ли один имеет абсолютно чистое сердце. И у него нет никаких других желаний. Экантата значит, у него одна только цель. И он является самым лучшим из всех. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что если мы даем что-то, то самый большой результат приходит к тому человеку, который находит абсолютно бескорыстного человека. Человеку, у которого нет никакого другого желания, кантата. У него одна цель. Никакой другой цели нет. Я хочу Кришне. И дает пожертвование. И результат этого заключается в том, что сердце его очищается очень быстро. Очень быстро. И ему становится легко и счастливо жить в этом мире. Шрила Прабхупада подчеркивает это, что из всех браманов, если нет такого, то можно дать другому, можно дать там, тому, кто браманистой занимается. Если нет браманисты, кармаканди. Если нет кармаканди, хоть какого-то брамана нужно найти и ему дать. Но самое лучшее – это найти самого бескорыстного человека. И в конце концов, объясняя все это, Нарада Муни объясняет высшую цель человеческого существования, высший результат человеческой жизни и духовной практики. Аньябилас это шуньям гьяна карма дянавритам, к которому мы должны прийти, и мы ни в коем случае не должны идти на компромиссы и не пытаться эту цель как-то разбавлять. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки! Шри Гаурахари Прабху говорит, как может быть, что человек иногда со слезами на глазах повторяет святое имя и плачет, но при этом у него сохраняются материальные желания. Потому что материальные желания – это долгий путь, и нужно быть реалистом. Нужно, с одной стороны, видеть высшую цель и ни в коем случае не снижать цель. С другой стороны, нужно быть человеком нормальным, так? Потому что мы должны быть человечными, мы должны понимать состояние людей, должны понимать, что у людей разные уровни, и что на разных уровнях у них есть разные обязанности, которые они должны исполнять. И даже если у человека уже есть начальные признаки любви к Богу, слезы на глазах, все равно у него могут оставаться какие-то материальные желания. Даже на уровне бавы следы, мельчайшие, малейшие следы материальных желаний остаются. Они полностью уходят только на уровне премы. Вот. И, во-первых, есть слезы. Люди по-разному плачут. Так, крокодил тоже плачет. И иногда очень интенсивно. Иногда мы тоже плачем, когда воспеваем святое имя. Но плач нас может быть вызван разными причинами. Ну, сколько же можно? Разные могут быть слезы. Так. Как один мальчик тут пишет. Господи, не заставляй всех людей на тебя молиться. Это нескромно. Иногда мы можем думать, ну сколько же можно, ну не скромно, в конце концов. О себе я тоже должен подумать, не только же о нем. Вот. Иногда человек может даже плакать настоящими слезами, но эти слезы могут быть вызваны тем, что ну, надоело ему жить в этом материальном мире, и это тоже слезы. Мы можем обращаться к Кришне, потому что ну, уже... Но опостылило все, ну уже слишком, уже сколько можно. Но это еще не самые чистые слезы. Слезы, они смывают материальные желания. Шрила Прабхупада говорит, что слезами можно смыть материальные желания сердца, но нужно долго плакать. Со временем это уходит. Но материальные желания остаются, и нужно быть очень трезвым и реалистичным по отношению к самому себе. У нас есть желание.
В контексте своих обязанностей мы должны их пытаться исполнять, но при этом понимать, что высшие цели, высшее счастье – это когда у меня нет никаких других желаний. Это когда я только хочу, чтобы Кришна был со мной. Как одна девочка тут пишет: «Господи, я не хочу ни в ад, ни в рай, я к Тебе хочу». Вот это вот экантата. Когда я ни в ад, ни в рай не хочу, я к Тебе хочу. Да, Санатана Рупа Прабху.
Я слушал сейчас вот ваши лекции.
Да, я знаю об этом. Это факт. Это факт, что любая медитация на Кришну благоприятна и приносит благо человеку, но человек не должен притворщиком становиться, профессиональным. И сам он не должен притворяться. Кришна, он очень милостив. Кришна, он не замечает, иногда даже предпочитает не замечать мотивов. Путана пришла к нему и стала его кормить. Кришна сказал: хорошая женщина, кормить меня хочет. Выпил из нее молоко все и дал ей место кормилицы. Так? Но это не значит, что теперь Путана является одним из ачарьев нашей сампрадаи. Так? Потому что есть даже такое понятие Путана Бхакти. И поэтому Анукальяна Кришнану Шиланам, Кришнану Шиланам. Мы должны очень четко сами-то по отношению к себе быть очень требовательными и пытаться анализировать свои собственные мотивы. И все признаки любви, которые у нас могут появляться, мы должны четко понимать, а настоящее это или подделка, фальшивка какая-то. И в конце концов, как это определить? Определить это очень просто. Да, все приносит благо, но то, что, скажем, на первых этапах нормально, когда человек начинает только, и у него есть это притворство. По мере того, как человек растет, узнает все больше и больше, требования к нему тоже повышаются. И по мере того, как человек понимает глубже философию духовную, он должен яснее понимать, что происходит у него в уме и в его сердце, яснее анализировать и не позволять самому себе обманывать себя. Вот, собственно, и все, в этом суть. А для этого мы пытаемся очистить свое сознание, чтобы яснее видеть, каким образом мы сами себя обманываем. И никто, вернее, снаружи это тоже видно очень часто, но в конце концов мы сами должны это очень хорошо понять. Мы должны ловить себя на этом. Если у меня есть зависть, если у меня есть жадность, гнев, это значит, что, может быть, я не такой уж чистый преданный, как мне кажется, когда я в зеркало смотрюсь. Смысл седьмой главы и смысл всех наставлений Нарады Муни сводится именно к этому. Я сяллал брамана, или как там, ну, судить нужно по признакам, я лакшана, что все это определяется лакшаной, признаками. Независимо от того, какое человек положение занимает, он может быть бхактой, самым последним. Если мы видим в нем подлинные качества, мы должны признать его настоящим браманом и уважать его. И для этого нужно научиться. Естественно, это не так просто. Нужно научиться различать эти качества. Внешние вещи нужны для того, чтобы человеку начинающему было легче ориентироваться. Так? Есть эти шнуры, погоны, там данды, все остальные внешние атрибуты. Это всего лишь нужно для начинающих людей. Но в конце концов человек должен развивать свой разум вивеку, способность различать и видеть качества, лакшаны. По каким качествам действительно нужно судить. И вначале, пока наше зрение и сознание нечистое, не нужно даже слишком доверять своей способности рассуждать, потому что наш ум может нас подвести. И лучше вначале опираться на какие-то внешние признаки. Но по мере того, как сознание очищается, по мере того, как я глубже понимаю Священное Писание, я должен научиться видеть и ценить эти качества. И как Адвайта Ачарья, когда Харидас Такур поселился в Шантипуре, он пришел в Шантипуре огорченный, в Шантипур огорченный тем, что с ним сделали в предыдущей деревне, где он жил. Адвайта Ачарья стал его каждый день кормить. И Харидас Такур сказал: «Адвайта, я боюсь. Смотри, что люди будут делать. Они со мной такое сделали. Они тебя сейчас исключат из браманов. Они скажут: ты якшаешься с какими-то млечхами, яванами, кормишь их». А давай ты человек сказал: не бойся. Я сужу и действую в соответствии со священными писаниями. И любому идиоту, который ко мне придет и будет меня упрекать, и будет говорить, что это какой-то бхакта, почему ты ему оказываешь уважение, хотя он бхакта, у него нет никаких погон, я смогу сказать: смотрите, что говорится в священных писаниях. В священных писаниях описаны качества, он проявляет эти качества, его нужно соответствующим образом уважать и относиться к нему соответствующим образом. Он сказал: ты, Харидас Такур, лучше, чем миллионы браманов. Накормить одного тебя лучше, чем миллион браманов накормить, поэтому я лучше тебя буду кормить. Тебе будет Шрада Патра, первое угощение будет тебе доставаться, потому что у тебя есть все качества. Когда Джабала Риши встретился с мальчиком Сатьякама, и когда этот Сатьякама в ответ на вопрос, кто твой отец, сказал: я не знаю, к моей матери много людей каких-то ходило, я запутался, который из них мой отец. Вот. Джабала не думал дважды. Он сказал: ты честный, значит, ты браман. Только браман может быть честный. Основное качество брамана – это честность, на самом деле. Простота. Так как Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Шама дама тапош шочам кшанти арджавам эвача арджавам». Арджавам значит честность. Ты честный, ты браман. Ты нечестный, ты шудра. Вот. Вот и все. Если я честный, то я браман. Если я нечестный, то я шудра. И мы должны научиться, если мы видим простого человека с честным, открытым, простым сердцем, который живет в соответствии с простыми принципами в жизни, нужно ему оказывать все почтение, все почтение. И поэтому Санатана Госвами предостерегает и предупреждает, он говорит: если вы не знаете, на каком уровне находится человек, вайшнав он, особенно если человек вайшнав, на всякий случай. Это тоже очень важное указание. Если мы не знаем точно, на каком уровне находится человек, особенно вайшнав, на всякий случай нужно относиться к нему как к чистому вайшнаву. Хуже от этого не будет. Только лучше будет. Не нужно слишком, так сказать, пытаться судить. Но если, особенно если мы видим подлинные качества, которые проявляются в человеке, нужно с открытой душой, с открытым сердцем служить ему и оказывать ему все почести, которых он достоин, как браман, независимо от его положения и социального статуса. И в этом красота общества вайшнавов. Вот как я давал лекцию в Кришна-Баларам Мандире, и там тоже была тема как раз о браманах, о шудрах. И там сидел один человек из Рамануджа Сампрадая. У него такие были красивые тилаки, большие рамануджевские такие. Он слушал внимательно. И потом после лекции он ко мне подошел и говорит: спасибо большое за лекцию, там все было правильно, но я хочу одну вещь сказать. Потому что я говорил о браманах, о шудрах, и несколько пренебрежительно отзывался о шудрах. Он говорит: ну, я хочу вот с вами одной вещью поделиться. который у нас в Рамануджа Сампрадае говорится. Там у нас говорится, что у шудры в каком-то смысле есть больше оснований и больше причин, достоинств, чтобы в конце концов стать вайшнавом. Почему? Потому что шудра, настоящий шудра, если он правильный шудра, у него есть внутри этот дух служения, дасатва. Тогда как брахман, он говорит, брахманы потому что мы знаем, среди альваров или ачарьев, даже в Рамануджа Сампрадае были шудры. Потому что шудра служит. Шудра, если он служит, у них есть это ощущение, я дас, я слуга. И в этом честность заключается настоящая, я слуга. Он говорит, тогда как брахманы, говорит, у нас сравниваются с обезьянами в нашей сампрадае. Потому что брахманы, они чем гордятся? Они гордятся знанием своим. Он говорит, обезьяна, она тоже иногда, она залезает на высокую кокосовую пальму. Кокосовая пальма вырастает очень высоким. И обезьяна, она очень быстро, бум-бум-бум-бум, взлазит на кокосовую пальму. И там наверху растет кокосовый орех. И кокосовый орех, когда он немножко перезреет, он слегка забродит. Так, эта обезьяна берет этот кокосовый орех и начинает пить. Он говорит, брахманы, они точно так же, они забираются наверх, они и начинают пить это перебродившее вино ведического знания. И они тут шлоками там, туда-сюда, у них тот диплом, этот диплом, так. Три веди, четурведи, панчаведи, там. Все веды, все пураны, все эти хасаны. Они говорят, что это подобно этому перебродившему кокосовому ореху, которым она напилась там сверху. И гордыня ей в голову ударила. Тогда как на самом деле подлинные качества, по которым нужно судить человеку, дасатва, это то, насколько я служу, насколько искренне я хочу служить. Независимо от того, у кого оно проявляется. Когда мы видим это, мы должны ценить это и уважать в любом человеке. Привязанности, преданности чего? Угу. Привязанности, преданности и гнева? Это в каком комментарии? Привязанности, преданности и гнева. Когда человек что делает? Ага. Когда он эволюционирует. Сначала привязанность, потом преданность, потом гнев. Привязанность, потом преданность, а потом начинает сердиться на всех, кто ему мешает. Это, наверное, он описывает нашу с вами эволюцию. У нас тоже. Сначала привязанность, потом преданность, а потом гнев, потому что нам почтения не оказывают. Потому что мы старше и преданные стали, и все должны нас почитать. Ну, все правильно, да, так оно и есть. Сначала я младший преданный, я привязанный, потом у меня просто преданность, а потом уже гнев, потому что я уже старший преданный. Я не знаю, нужно посмотреть, что там написано. Мы не будем комментировать это утверждение. Да, Нитянантиран. Нитянантиран. Ну, это просто непонимание элементарной сиданты, элементарной философии самбанда гьян. Поэтому сначала человек должен понять самбанду, то, что милость Господа может проявиться безграничным числом путей, так как милость Господа безгранична. Господь не может ограничивать свою милость какой-то одной нации, какой-то одной религии или какими-то одними Он Господь всех. И это просто непонимание элементарной самманды, потому что таким образом мы ограничиваем Бога. Бог безграничен, и милость Его безгранична. И число путей, которым Он может проявлять свою милость, тоже безгранично. И через кого Он может проявить свою милость, это тоже безгранично. Он может проявить свою милость через какого-нибудь негодяя по отношению к нам. И этот негодяй в каком-то смысле раскроет перед нами что-то, и мы начнем что-то понимать. Как я сейчас читаю книгу удивительную Радханаты Махараджа, она в черновике еще, и поэтому не просите у меня ее, он мне не разрешал никому дать. Но там он описывает свое путешествие, когда он 19-летним юношей отправился в странствие, уехал из Америки сначала в Европу, прошел всю Европу, в Греции он услышал голос отчетливый в сердце: «Иди в Индию». Он молился на берегу моря и говорил: «Господи, когда я увижу Тебя, когда я пойму Тебя?» И он услышал этот голос. Одновременно с этим он был с другом, они путешествовали вместе. И когда он вернулся, днем они были один, расходились, и каждый медитировал по-своему, как-то молился. И они пришли, это, кстати, к ответу на твой вопрос. Когда они вечером сошлись, он услышал, на закате он услышал этот голос очень отчетливо: «Иди в Индию, там ты найдешь меня». И он пришел, окрыленный этой мыслью, этой идеей, встретился со своим другом Ларри, и Ларри пришел, и он говорит: «Ты знаешь, со мной такое случилось». Он говорит: «Ты знаешь, а со мной тоже такое случилось. Он говорит: «Что с тобой случилось?» Он говорит: «Я Богу услышал голос». Он говорит: «Да, и я тоже Богу услышал голос». «И что тебе Бог сказал?» Он мне сказал, Радханати Махараджи, голос Бога сказал: «Иди в Индию». А Ларри, он сказал: «Иди в Израиль». Так, одновременно, в тот же самый день. Один отправился в Израиль, другой отправился в Индию. Так, и один пошел по одному пути, другой пошел по другому пути. Но не об этом. Я о том хотел сказать, что дальше потом, когда он шел, то разные люди были. И когда человек ищет Бога искренне внутри и молится, то все то, что с ним случается, даже ужасные вещи какие-то, они в конце концов воспринимаются им как урок Бога. И через это, через них, через этих людей он учится, и через них он старается нащупать путь. Там есть разные эпизоды, и он объясняет свое восприятие всего того, что с ним случалось, каким образом он в каждом из этих ситуаций пытался понять, где же тут путь. И в его случае путь ему указывали разные люди, наркоманы какие-нибудь, люди, которые пытались его соблазнить или еще что-то такое. Они тоже указывали ему путь, потому что он путь искал. Вот. Нельзя так говорить, что только через одного я могу прийти, или только через один канал ко мне может прийти милость. Милость безгранична, она может прийти через кого угодно. Все зависит от того, насколько я хочу эту милость понять и получить. Если я не хочу, то да. Это в любой религии при этом нужно очень хорошо понимать. Есть какие-то ограничения, которые нужны, обязательно нужны для начинающих людей. Любая религия будет говорить: только тут. И это неспроста. Это не для того, чтобы сделать человека фанатиком, а для того, чтобы дать человеку возможность укрепить свою веру. Потому что если человек с самого начала будет, как это водится у людей, метаться туда-сюда и пытаться то, сё, пятое, десятое пробовать, то у него никогда вера не укрепится в сердце. Поэтому в любой религии мы находим эти утверждения, но нужно понимать их цель. Поэтому, соответственно, в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Через меня придете, да, через меня придете». Поэтому пророк Магомед говорит: «Только через меня придете». Так? Поэтому и другие люди говорят: «Через меня придете». Правильно, все хорошо. Это нужно. И для начала человек должен утвердиться в этом пути. Когда он утвердился, он начинает понимать, что есть разные пути, и милость безгранична. Но это нужно для того, чтобы у человека искреннее желание в сердце появилось. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.